Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Павел был сосредоточен не на знании и чудесах. Павел был сосредоточен на Божьем домостроительстве. Мы осуществляем Божье домостроительство, познавая Христа и Его крест. Этот крест Христа является воротами в воскресение. И только в воскресение можно осуществить Божье домостроительство.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessing Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witnessing Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! При изучении Библии очень важно коснуться духа и разума автора. Апостол Павел при написании своего послания философски настроенным и образованным Коринфянам очень тщательно подбирал выражения. В Благовестии содержится много положений, которые могут стать пищей для нашего разума. Но Павел намеренно решил пойти другим путем. Он говорил с ними простыми и ясными словами о смерти Господа Иисуса на кресте. Он преподносил им распятого Христа как Божью силу. Затем он увещевает коринфских верующих, а также и нас, не использовать мудрость, философию или красноречие для преподнесения такого распятого Христа другим. Почему Павел настаивал на том, чтобы идти именно этим путем? Какое это имеет значение для нас и для нашего преподнесения Христа другим? Именно об этом мы будем говорить сегодня в нашем сегодняшнем жизнеизучении первого послания к Коринфянам. Это наша 10-я программа, и сегодня в гостях у нас находится Олег Гончаров. Олег, добро пожаловать к нам. Может быть, вы добавите что-нибудь к этому вступлению?
Спасибо, Оскар. Я полностью согласен с вами. Когда мы преподносим Христа другим, и особенно это касается благовестия, для того, чтобы преподносить Христа в чистоте, мы должны быть очень осторожными, мы не должны обращаться при этом к философскому разуму людей и к словам, которые привычны для них. Чтобы донести другим Христа, мы должны использовать слова, которым научил нас Дух, а потому что наше благовестие состоит не в том, чтобы люди увидели наши знания, а в том, чтобы показать людям Христа и Его крест».
Да, это напоминает мне о том, как часто верующие говорят, что нам необходимо поправить благовестие таким образом, чтобы оно соответствовало культуре и вкусу современной аудитории. И в результате мы видим, что это открывает дверь для различных вещей, ну, таких как рок-музыка или всевозможные другие вещи. Но здесь мы видим, что Павел решил не идти таким путем. По крайней мере, это относится к верующим в Коринфе, не так ли?
Ну, с одной стороны, Павел сказал, что он хочет быть всем для всех, чтобы приобрести некоторых. Но здесь, в этом послании, мы видим, что он очень боялся обращаться к философскому разуму и интеллекту коринфских верующих. Он боялся, что Христос и его крест будут утеряны. Он боялся потерять, собственно, содержание своего благовестия.
Да, безусловно, Павел был обучен во всех этих вещах. Мы знаем, что Павел был чрезвычайно одаренным человеком. Он действительно боялся приобрести этих людей собой, своей личностью, а не Христом и его крестом. А теперь давайте посмотрим на эти стихи. Сегодня мы будем говорить о первых трех стихах из второй главы первого послания к Коринфянам. Для каждого отрывка у нас будет один стих. Стих 1. «И я, когда пришел к вам, братья, пришел не согласно превосходству речи или мудрости, возвещая вам тайну Божью». Здесь я хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что в примечании к восстановительному переводу Нового Завета говорится, что это слово «тайна» часто переводится как «свидетельство». И в данном случае подходят оба термина. Поэтому, когда вы услышите, что Witness Lee говорит о свидетельстве или тайне, мы просим вас, имейте в виду, что речь идет об одном и том же. Итак, во второй главе, в первом стихе этого послания говорится «возвещая вам тайну Божью» или «свидетельство Божье». Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
In chapter 2, verse 1, Paul says, when I came to you the first time, I came not with...
Во второй главе, в стихе первом, Павел говорит, «И я, когда пришел к вам, братья, пришел не согласно превосходству речи или мудрости». Это указывает на то, что когда Павел пришел благовествовать грекам, он пришел, не подстраиваясь под их мудрость. Напротив, он отстранился от нее, он избегал ее. Это сильно отличается от сегодняшней практики. Но Павел проповедовал не так, как проповедуют сегодня. Павел очень остерегался того, что если он будет говорить так, как они, и пойдет их путем, Христос и его крест будут упущены. Когда мы говорим с людьми, конечно, желательно сделать что-то, чтобы помочь им, чтобы им легче было усвоить то, что мы говорим. Но делая это, мы не должны показывать людям, что у нас есть знание, что мы можем объясняться лучшими словами из их словаря. Не делайте этого. Наше бремя состоит в том, чтобы создать у людей глубокое впечатление о Христе. Мы не рекламируем наше превосходное знание какого-либо языка. Мы преподносим Христа. Затем второе положение. «Я, когда пришел, пришел не согласно превосходству речи или мудрости, возвещая вам свидетельство Божье». Что такое свидетельство Божье, о котором говорит здесь Павел? Подумайте об этом. В Новом Завете полное свидетельство Божье – это Христос вместе с Церковью. Почему? Потому что Христос – это глава, а Церковь – это тело. Глава, как мы знаем, это тайна Божья, а тело – это тайна Христа. Поэтому, когда Павел говорит «свидетельство Божье», он имеет в виду, что он свидетельствовал им не только о Христе, но и о теле Христовом, о Церкви. Глава и тело – эти две вещи являются полным свидетельством Божьим.
Олег, меня затронули слова о том, что когда мы благовествуем другим, когда мы преподносим им Христа, мы должны создавать у людей глубокое впечатление о Христе. И мы делаем это не посредством нашего красноречия, не посредством нашего дара и не посредством чего-либо, что можем сделать мы. Павел имел в виду именно это, когда преподносил верующим тайну, свидетельство Бога, Христа и Церковь. Не так ли?
Да, Оскар, это безусловно так. Мы знаем, что Павел был очень образованным человеком. Он был очень красноречивым и очень способным. И можно себе представить, что он смог бы преподнести Христа так, чтобы это понравилось философски настроенным грекам в Коринфе. Но если бы он так поступил, они бы увидели не Христа, а знание Павла, его словарный запас, какие-то термины. Witness Lee в своем сообщении отмечает, что в Китае некоторые миссионеры а проповедовали, используя китайскую этическую философию. И хотя эти служители использовали имя Христа, упоминали Библию, у их слушателей не создавалось впечатление ни о Христе, ни о Божьем Слове. Вместо этого у образованных китайцев складывалось впечатление, что Евангелие на самом деле подтверждает их родную философию. Поэтому Павел намеренно избегал такого подхода, потому что он не хотел, чтобы его благовестие было разбавлено. Как бы он хотел вкладывать в людей Христа, он хотел говорить чистое слово о Христе и о его теле, Церкви. А великая тайна – это Христос и Церковь. А также Христос и Церковь являются Божьим свидетельством. Павел хотел показать коринфянам именно это. Это как бы сердце благовестия. Это сердце Божьего домостроительства. Павел не хотел пребывать в сфере философии и говорить красноречиво. Он хотел оставаться в сфере Божьего домостроительства, чтобы преподнести коринфянам Христа и его церковь.
Таким образом, здесь мы видим путь Павла. Он не хотел обращаться к их философскому разуму. Более того, мы видим, в чем состояло содержание его благовестия. Он возвещал верующим свидетельство Божье, то есть тайну Божью. В своих других посланиях Павел раскрыл нам, в чем состоит эта тайна. Он фактически возвещал Христа и Церковь, чтобы показать верующим полную картину, полное благовестие. И можно сказать, что это замечательный образец и для нас, не так ли, Олег?
Да, это прекрасный пример. Сегодня многие проповедуют о Христе, свидетельствуют о нем, но большинство проповедующих Христа почти не заботятся о Церкви. Однако полное свидетельство Божье включает в себя как Христа, так и Церковь. Максимум, что имеют большинство сегодняшних христиан, это лишь половина свидетельства. В действительности многие не имеют даже половины, так как они не имеют полного Христа. В Новом Завете полным свидетельством Божьим являются Христос и Церковь. Христос — это глава, а Церковь — это тело. Христос — это тайна Божья, а Церковь — это тайна Христа.
Благодарю вас. А теперь мы переходим к стиху второму. Павел добавляет еще один компонент своей проповеди. Он говорит: «Ибо я решил не знать ничего среди вас, кроме Иисуса Христа, и знать Его распятого». Мы говорили об этом уже в одной из наших прошлых программ. Он мог сказать, что он решил не знать ничего среди верующих, кроме Иисуса Христа, и знать Его воскрешенного. Но прежде чем подвести верующих к воскрешенному Христу, он хочет показать им распятого Христа. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Then verse 2 says, for I determined not to know anything among you, except Jesus Christ.
Затем в стихе втором говорится: «Ибо я решил не знать ничего среди вас, кроме Иисуса Христа». Но это не все. Затем Павел добавил что-то. Послушайте. «И знать Его распятого». Проповедь Павла отличалась двумя вещами. Во-первых, в ней не было превосходства речи. И, во-вторых, это была проповедь о распятом. Не о возвышенном, не о прославленном, а о том, кто был презираем, кто был отвергнут, унижен и в конечном итоге распят. Что здесь имеет в виду Павел? Он имеет в виду следующее. Вы, верующие греки, поверили в Христа. Но сейчас вы не правы. Почему? Потому что вы живете жизнью, которая не является распятой жизнью. Вы живете жизнью, в которой вы постоянно возвышаете себя. Видите это? Вы живете такой жизнью, в которой вы превозносите себя. Другими словами, не говорите, что вы знаете это, не говорите, что вы знаете то. Вы должны показать людям, что вы люди, которые не знают ничего. Что вы на это скажете? Именно это хотел сказать Павел. Знаете ли вы, в чем состоит основная проблема в любой поместной церкви? В том, что все слишком много знают. Хочу рассказать вам одну историю о брате Вотчмане Ни. Первого соработника брата Ни в Шанхае пригласили в другой город проповедовать и служить. У него никогда раньше не было подобного опыта, поэтому он пришел к брату Ни и спросил у него: «Можешь ли ты помочь мне?» Но брат Ни ничего не ответил. Какое-то время он просто молчал. Затем он сказал: «Тебе не нужно никакого секрета. Научись лишь одному». Тот брат спросил: «Чему именно я должен научиться?» Брат Ни ответил: «Научись отвечать, я не знаю». Дорогие святые, у нас должен быть такой дух с такой позицией и такая практика. Если вы решите не знать ничего, кроме Христа, у вас никогда не будет никаких сплетен. Никаких сплетен, никаких рассуждений, никакого ропота. Проблема в Коринфе состояла в том, что коринфяне слишком много знали. Они ценили знание, они даже поклонялись ему. Знание стало их идолом. Неудивительно, что Павел старался принизить, приуменьшить их знание. «Я знаю только Христа и знаю Его распятого».
Олег, мне кажется, что это очень серьезное слово для всех, у кого есть желание благовествовать. Наше знание, наша речь, все наши замечательные примеры и секреты не имеют в этом свете никакого значения, не так ли?
Да, это так, Оскар. Как мы видим, коринфяне были очень философски настроенными людьми. Они ценили знания. Уитнесли даже отмечает, что знание было для них идолом. Они постоянно пытались приобрести новые знания. В Деяниях сказано, что когда Павел пришел в Афины, он увидел, что жители Афин постоянно хотели узнать что-то новое, они хотели чему-то научиться. Хотя верующие греки в Коринфе были полными знания, они были плотскими. Они были полны своего «я», они превозносили себя, прославляли себя. И в этой поместной церкви были одни проблемы. Как Павел реагирует на эту ситуацию? Нужно ли ему прийти в Коринф и говорить с людьми, пытаясь решить их проблемы? Чем больше он попытался бы вникнуть в эти проблемы, тем меньше он был бы в состоянии помочь им. Этим людям нужен был Христос, причем Христос распятый. Павел знал, что философствующим коринфянам нужен был Христос и распятый Христос. Именно Он является Божьей силой, Божьей мудростью и Божьим решением для всех их проблем с одной стороны и Божьим путем для их роста в жизни с другой. Поэтому Павел понимал, что если он пойдет в Коринф и будет слушать их сплетни, попытается разобраться в их проблемах, он попадет в большую ловушку. И тогда он будет не способен преподносить Христа и его крест.
Это замечательно. Мы видим такой прекрасный образец Павла. А теперь давайте прочитаем стихи с 3 по 5. «И я был у вас в слабости и в страхе, и в сильном трепете. И моя речь и моя проповедь были не в убедительных словах мудрости, а в явлении духа и силы, чтобы ваша вера утверждалась не в человеческой мудрости, а в силе Божьей». Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
Verse 3. And I was with you in fear, in much trembling. What was the reason that Paul was so...
Стих 3. И я был у вас в слабости, и в страхе, и в сильном трепете. Почему Павел был в страхе и трепете? Потому что он находился среди философствующих людей. В разговоре с такими людьми очень легко поддаться искушению и в результате оказаться побежденными их философией. Вы попадетесь в ловушку. Мы все знаем, что когда мы говорим с людьми, мы стараемся привести как можно больше аргументов. Но вы должны понять, что когда вы пытаетесь переубедить вашего собеседника, вы терпите поражение. Забудьте о том, кто он, грек или варвар, немец, француз, японец или китаец. Забудьте об этом. Вы понимаете меня? Просто говорите Христа. Павел был в страхе и трепете. Он боялся упустить Христа в своем разговоре с этими философствующими людьми. Чтобы ваша вера утверждалась не в человеческой мудрости, а в силе Божьей. Опять же, что такое сила Божья? Это распятый Христос. Самое главное состоит в том, что мы должны получить ясное видение. Это видение направляет нас, управляет нами и движет нами.
Олег, я хотел бы вернуться к тому, что сказал Уитнес Ли в этом отрывке. В одной из предыдущих программ мы уже говорили об этом. Павел говорит об этом в первой главе. И мы снова видим это во второй главе, в 3 стихе. Я имею в виду Божью силу. Конечно, выражение «Божья сила» способно заинтересовать этих философствующих коринфян. Им бы очень понравилась эта тема. Но Павел приводит нам совершенно особенное определение. Позвольте мне прочитать вам стих 18 из 1 главы. «Ибо слово о кресте для погибающих – неразумность, а для нас, спасаемых, – сила Божья». Павел здесь фактически разбивает на куски их природное представление. Почему выражение «сила Божья» в этом контексте снова возвращает нас к распятому Христу?
Ну, вот как вы отметили, Оскар, что в одной из прошлых программ было уже сказано, что этой силой является распятый Христос. То есть распятый Христос решает все проблемы во Вселенной. Он убирает все те факторы, которые порождают проблемы. Эта сила является Божьей силой, и она направлена на то, чтобы привести всех верующих в воскресение, чтобы они переживали богатство Христа и наслаждались этим богатством в Христе. Тогда эти люди наполнятся богатством и будут расти в божественной жизни. В результате они будут созидаться, соединяясь друг с другом. Они будут в единстве и станут состроенным телом Христовым. А мы не должны оставаться в сфере философии или в сфере чудес. Иудеи очень ценят чудеса, и они постоянно просили Господа показать им знамения. Они постоянно просили Его доказать им, что Он Мессия. Он ответил им, что Он не даст им никакого знамения, кроме знамения Ионы, то есть знамения распятия. Он будет распят и будет воскрешен из мертвых. Это и есть знамение Ионы. Такое знамение является Божьей силой и Божьей мудростью. Именно об этом Павел говорит здесь. Это было неразумностью для греков и оскорблением для иудеев, которые ожидали увидеть чудо. Но Бог позволил распять своего сына. Это оскорбление для тех, кто ценит чудеса или чудодейственную силу. Но, с другой стороны, это Божья мудрость, это Божья сила, которая кладет конец всему отрицательному и разрешает все проблемы. Это раздает богатство Христа во всех верующих, чтобы они созидались тела Христова.
Олег, мы должны признать тот факт, что в Библии и в Божьем домостроительстве есть место чудесам. Более того, в этой книге содержится высочайшая мудрость во Вселенной. И, с одной стороны, Господь мог показать иудеям и чудо, и знамения, а Павел мог раскрыть истину грекам, используя высочайшую мудрость. Но в обоих случаях они намеренно не хотели делать этого. Мы не отрицаем существование ни того, ни другого, но мы утверждаем, что центром всего должен быть Христос, и более того, Христос распятый.
Да, это действительно так. Это единственный способ осуществлять Божье домостроительство. Павел был сосредоточен не на знании и чудесах. Павел был сосредоточен на Божьем домостроительстве. Мы осуществляем Божье домостроительство, познавая Христа и Его крест. Этот крест Христа является воротами в воскресение. И только в воскресении можно осуществить Божье домостроительство.
Замечательно. Уитнес Ли также отметил, что для греков их знание, как мы увидели, стало их идолом. Если посмотреть на сегодняшний век, можно увидеть, что сегодня не только знания, но подчас и чудеса превратились в идола. Очень часто эти вещи подменяют собой Христа. Как мы видим, единственное решение в этой ситуации – это вернуть нас к распятому Христу и провести нас этими воротами к воскресению.
Это единственное, что нам по-настоящему нужно. Нам нужен распятый Христос. Тогда мы войдем в воскресение, и Божье домостроительство будет исполнено.
О, это было замечательное общение, Олег. А в каждой программе мы увидим богатую истину из первого послания к Коринфянам. И когда Павел разбирается с проблемами церкви в Коринфе, он показывает нам просто удивительного Христа.
Я с вами полностью согласен.
Наше время, к сожалению, подошло к концу, но надеюсь, что наши слушатели в какой-то степени по-новому оценили распятого Христа. Олег, мы приглашаем вас в нашу студию еще раз, приходите еще. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать церковь, дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону 935 71 81.